«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 19:00, в студии Наталья Пронина. И сегодня гость нашего проекта Дмитрий Дмитриевич Карупа. Здравствуйте.
Добрый день.
Проект «Врач от Бога» сегодня представляет очень серьезную тему, которую помог нам определить наш гость. Но прежде я официально представлю вас. Заместитель директора по организации медицинской помощи клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, врач-уролог, доктор медицинских наук.
Все правильно.
Дмитрий Дмитриевич, вы к этому не были готовы, но я воспользуюсь своим служебным положением. Давайте. И задам вам вопрос, который, может быть, вас обескуражит, а, впрочем, может быть и нет. Доктор медицинских наук, сколько же вам было лет, когда вы защитили докторскую?
31 скорее. 31, да.
Это удивительно.
В 2014 году.
Как сложилось, что вы так рано защитили докторскую?
Слушайте, ну, на самом деле все достаточно банально. Я был достаточно послушным ребенком, вот, который вообще-то собирался юристом стать. Вот, но за полгода до окончания школы пришлось переквалифицироваться в потенциальные медики, как и все мои родственники. Вот, потому что там случились определенные организационные изменения в ВУЗе, в который я собирался поступать, в Академии налоговой полиции, если быть точным. Вот, они немножко так трансформировались. Ну, поэтому мне сказали, не хочешь быть врачом? Поступить туда же, где учился твой дедушка, в военно-медицинскую академию. Вот, я говорю, ну, давайте, какие варианты. Вот, ну, героически изучал там биологию, химию и так далее. Вот. Ну, а потом мне, собственно, мой отец сказал, чтобы я не метался, не распылялся. Вот это главная ключевая фраза. Так как медицина мне вся, в общем, в целом не нравилась. Вот, мне было все равно, чем заниматься, поэтому я выбрал урологию. Да, я выбрал урологию и с самого первого курса начал заниматься урологией, потому что все равно, когда ты точно не знаешь, что ты хочешь, надо слушаться просто. Ну, потому что я все равно не знал. То есть, ну, окей, ну не гинекология же, ну, наверное, урология все-таки. Вот, поэтому с первого же курса я начал заниматься уже в кружке. Там, первый курс это были инфекции, так общее погружение. Я вылавливал из физиологии, из анатомии те темы, которые относятся к урологии, и сугубо их изучал. Вот. И уже начиная со второго-третьего курса я начал, по сути, работать над кандидатской, а с третьего-четвертого над докторской. Ну, так получилось. Темы были абсолютно разные, потому что кандидатская была посвящена раку почки, органосохраняющей хирургии, ну, чтобы там, удалять опухоль или не удаляя орган. Вот. А докторская была связана уже с реконструкцией тазового дна. Вот. И так вот исторически сложилось, что мы с той петербургской компанией производственной, с которой начали работать по органосохраняющей хирургии почки, они мне задали вопрос, вот знаешь что-нибудь про сеточки для лечения недержания мочи? Потому что на дворе был 2003 год, тогда это была ну, просто такая инновация, можно сказать. То есть этой технологии широко, она применялась в мире всего года 4-5, ну так вот действительно широко, начала применяться. Вот, и я ничего не знал про это. И решил погрузиться в эту проблему. И так погрузился, что сколько, через 10 лет защитил докторскую диссертацию на эту тему.
Дмитрий Дмитриевич, не только вы не знали об этом, но и многие женщины не знали, что это заболевание.
Да, до сих пор не знают многие. И как-то предпочитают страдать в одиночестве.
Вот мы сегодня и поговорим на эту, как выяснилось, очень актуальную тему. Признаюсь честно, вчера по телефону, разговаривая с подругой, я ей рассказала о том, что вы сегодня будете в студии. Она говорит, обязательно сохрани для меня архив программы, я хочу посмотреть.
Хорошо.
Наташа, ты даже не понимаешь, что это действительно очень важно для каждого из нас. И вот сегодня мы с вами говорим на тему опущения тазовых органов и недержания мочи, неизбежный крест для женщины после родов.
Под вопросом.
Да.
Неизбежный ли крест? Не каждый крест избежен.
Очень серьезно и очень актуально и для нашей аудитории, потому что подписчиц среди наших слушателей и зрителей гораздо больше. Как показывает статистика, около 80% это женщины. Дорогие наши подписчицы, вы сегодня можете задавать любые вопросы по определенной теме нашему гостю, а я вновь воспользуюсь служебным положением.
Хорошо.
Дмитрий Дмитриевич, я знаю, что вы человек не только очень активный, но и скромный. И не любите распространяться о том, что у вас есть еще один подвиг в жизни. Вы папа-герой?
Да ладно, герой.
Ну, действительно герой. Шестеро детей.
Есть такое дело.
Когда вы успеваете все. Я знаю, что вы и детям очень много внимания уделяете.
Нет, я стараюсь. Конечно, это предмет постоянных страданий и переживаний, что этого недостаточно. Угу. Но, тем не менее, что-то пытаемся делать. Вот. Слушайте, ну это взаимный процесс. Тут многое зависит от супруги. Вы, я бы сказал, это определяющее ее значение. От меня больше инфраструктурный вклад. И как это, служба внутренней безопасности и внешней.
Чудесно.
Разбор конфликтов.
А когда вы поженились, вы тогда уже точно знали, что у вас будет много детей?
Ну, как-то скорее склонялись к этому, да.
Угу. Вот. Я почему говорю об этом с таким удовольствием? Потому что сейчас мало людей, семейных в том числе, которые способны на этот подвиг.
Слушайте, не надо это видеть подвигом просто, не надо считать подвигом. Понимаете, мало людей просто не готовы взять на себя вообще ответственность за что бы то ни было, если честно. И в этом основная проблема.
Но тем не менее, сколько мальчиков, сколько девочек в вашей семье?
Двое мальчиков и четверо девочек.
Я воспользовалась личным архивом ваших социальных сетей.
Скудным.
С вашего разрешения. Можно показать эти прекрасные фотографии? Вау! Что в это время происходило на этой стороне? Потому что реакция каждого из них, она совершенно разная.
Я не знаю, что. Палатку им сделали. Двое попытались в ней переночевать на даче ночью. Мы не выдержали. Вот. Вот они довольны новым строением.
И еще одна фотография. Можно ее посмотреть? Но это, я так понимаю, что...
Сборка мебели.
Да, что-то новое появилось, и очень хочется всем принять участие, в том числе и самому младшему. Вот. Ну и, конечно, еще одна фотография, без которой невозможно начать нашу передачу. Это фотография вас с супругой. Пожалуйста, представьте ее.
Ее зовут Алена. Вот, ну, собственно говоря, что еще про нее можно сказать?
Она тоже медик?
Она тоже медик, да, но медик, которому пока не суждено было поработать медиком. Вот, дипломы по окончании интернатуры по неврологии, насколько я помню, я уже забирал. Вот, потому что она как раз в июне 2006 года родила нашего первенца Ивана. Вот, поэтому с тех пор она на посту героически. Вот, но все-таки я бы не сказал, что она классическая такая вот девушка, которая сидит дома, там только готовит и так далее, потому что вот мы много где бываем, вот общаемся, у нас полный обмен информацией, вот она все знает про то, чем я занимаюсь, в теме.
Кстати, хотела спросить, опять-таки, воспользовавшись своим положением служебным, отвертеться невозможно будет. А бывает, что профессиональные вопросы вы в том числе обсуждаете и с женой? Вы же все-таки занимаетесь женской темой.
Естественно. Ну, не столько прям профессионально и настолько узко, но в целом, я еще раз говорю, что она полностью в теме всего, что происходит. И знает всех моих коллег ключевых. И с ними выстраивает диалог быстро и просто. То есть в этом смысле она таким могла бы быть серьезно, менеджером по коммуникациям.
А кто его знает?
Так нет, ну конечно, надо сейчас выпустить народ в плавание, хоть какое-нибудь.
Все получится. Дети растут быстро, и причем они растут независимо от того, хотим мы этого или нет.
Да, правда.
Мне хочется поблагодарить вашу жену. Алена, спасибо вам большое за поддержку Дмитрия Дмитриевича, потому что то, что сейчас происходит, это действительно очень значимо для женщин не только России. А прежде чем мы приступим к очень важной для нас церемонии ответов на вопросы, а они обязательно последуют, это уже опыт подсказывает, мне хотелось бы спросить вас, Дмитрий Дмитриевич, вот о чем. вы занимались наукой, вы считаете, что каждый врач должен заниматься наукой, и вы помогаете поддерживать своих коллег. О команде скажите, пожалуйста, ведь у вас работают очень профессиональные врачи.
Ну, что про них можно сказать? Это команда, которая многими годами ковалась из людей, которые появлялись кто-то, скажем так, в соответствии с некими программой поиска, да, то есть мы подбирали mm-hmm. людей, кто-то спонтанно, большинство из них проходило у нас обучение в разные периоды жизни, скажем так, больше половины это выпускники нашей клинической ординатуры, да, аспирантуры, mm-hmm. вот, все, ну, мы университетская клиника, поэтому научные исследования, как бы это пафосно ни звучало, это такая обыденность для нас, каждодневная, то есть мы совершенно определенно, скажем так, ставим планы здесь определенно, ну, да, то есть это нельзя говорить, что вот я вот оперирую, там, консультирую и все, да, то есть люди, которые так у нас говорят, они у нас, в общем, долго не держатся, потому что наука, она определяет совершенно другой уровень функционирования человека, то есть необходимость постоянно быть в тренде, изучать литературу, вот, которая в основном носит международный характер, да, не на русском языке. Это необходимость готовить публикации, выступать. Ну, это другой уровень совершенно, короче говоря, то есть если так обобщать.
И в то же время вам удается еще и посещать очень многие страны.
Удавалось.
Удавалось, да.
Да, до начала, так сказать,
я думаю,
мероприятий.
Что обязательно
ковидных
этого возобновится.
Ну, я думаю, что, конечно, да.
Честно. Обмен опытом с зарубежными вашими угу. коллегами. Он всегда продуктивен, он всегда полезен.
Полезен всегда, не всегда продуктивен. Вот. Потому что, ну, далеко не везде ты встречаешь тот уровень, который хотел бы увидеть. Вот. Потому что надо сказать, что мы давно уже, в общем, на неплохом уровне находимся. Вот. Поэтому мы стараемся, ну, лучшие клиники находить, специализированные, в которых действительно будет полезно, а не просто съездить.
Для того, чтобы прежние годы, я уже с высоты своих mm-hmm. все-таки зрелых лет говорю, чтобы сделать какую-то операцию или получить помощь, люди очень часто заглядывались на заграницу.
Mm-hmm.
Нужно собирать деньги, чтобы поехать в клиники той mm-hmm. страны иной. Mm-hmm. Мы сейчас достойно держим марку. Мы можем делать все то, что делалось там, здесь, на нашей территории. Российской.
Вы понимаете, какая история? Здесь нельзя обобщать, во-первых, uh-huh. да. Во-вторых, ехать за границу, если уж ехать, надо понимать, к кому конкретно, в какой конкретно коллектив и к какому конкретно специалисту. Надо очень хорошо изучать эту историю. Потому что, ну, если вы едете просто за границу, uh-huh. просто там в Германию, там, неважно куда, там, в Мюнхен, там, я не знаю, оперироваться там, по той же урологии, это может быть очень средняя медицинская помощь, выполненная, ну, не хочу никого пугать, но, так сказать, не резидентов Германии часто оперируют клинические ординаторы старших курсов. Вы должны mm-hmm. это четко понимать, да? Потому что уровень,
это
правов...
для нас может быть
уровень, уровень правовой защиты бюргера и не гражданина mm-hmm. совершенно разные.
Угу.
Вот, поэтому это приходится регулярно, ну, в командировках нам, когда мы, так сказать, присутствуем в тех клиниках, видеть. Ну, это важный момент на самом-то деле. Вот. Плюс надо четко понимать, что специфика российского здравоохранения заключается в том, что в российском здравоохранении очень сложно с системой как таковой. В Германии все в среднем неплохо, на четверку. А в России может быть на шестерку по пятибалльной шкале, а может быть на один. И это может случиться в одной клинике. То есть в одном отделении супер-мега-квалифицированная команда, в другом, ну, просто средневековая. Понимаете? То есть в этом проблема российская. То есть mm-hmm. у нас все вот оно так, по-распутински.
Мы сегодня все-таки наведем фокус на тему, которая вам удается лучше всего. И то, о чем сейчас уже говорят люди, живущие и на Камчатке, и в Калининграде. Потому что я знаю, что зайдя к вам в отделение, можно встретить людей, пациенток со всей страны.
Не только страны. И из СНГ очень активно люди едут. Угу. что сейчас неплохо, а до того, как закрыли границы, и русскоговорящие граждане преимущественно из любой страны могли быть встречены.
Поэтому я очень прошу наших подписчиков, отправляя вопросы, указывать, из какого региона вы сейчас написали этот вопрос и где вы нас сейчас смотрите. Это важно.
Да, от этого зависит организация лечения, например.
Да, и постановка ответа на вопрос.
Да.
Валентина, здравствуйте, добрый вечер. Уместно будет задать вопрос. Но вот по данной теме, да, конечно, многие женщины стесняются, поэтому я не буду называть фамилии наших пациентов, а только имена. И по теме, которую мы сегодня определили, я полагаю, вопрос будет касаться не только лично вот человека отправляющего, но и их родственников. Например, Анна спрашивает: «Добрый вечер, маме 65 лет, у нее недержание, используем на постоянной основе памперсы, без них никак. Это можно как-то вылечить?» Начнем с самого простого.
Ну, вот это на самом деле самое сложное, не самое простое, потому что недержание мочи – это вообще функция мочевого пузыря, функция удержания мочи, функция опорожнения. Это очень сложный, нейрогенно управляемый, то есть с помощью головного мозга, спинного мозга, целого ряда периферических нервных окончаний процесс. Понимаете? Ну, не знаю, давайте простую вещь вам расскажу, чтобы просто в двух словах аудитория немножко понимала. Ну, вот вы увидели, испугались, описались. Ну, не дай бог, такое бывает. Вот. То есть это говорит о том, что воздействие на центральную нервную систему приводит к нарушению функции внутренних органов. Да? Вот. Вообще, если говорить о нервном возбуждении, о депрессии, наоборот, да, то есть это все отражается на функции мочеиспускания. Инсульты могут приводить к недержанию мочи, к тотальному недержанию. Да? Какие-то вирусные заболевания, рассеянный склероз и так далее и тому подобное. Помимо непосредственной травмы в родах, которая приводит к недержанию мочи при напряжении, так называемому, ну, простой самой форме недержания мочи, если уж это простит меня урогинекологическая общественность. Почему самый простой? Потому что там хоть более-менее понятно, почему это случилось, ну, при банальном каком-то обследовании. Да? Это устраняется, как правило, хирургическим путем. Но такое недержание мочи, которое развилось в результате беременности родов, как правило, проявляется потери при кашле, чихании, физической активности, прыжках, беге там, ну и так далее. Да? То есть женщина после родов теряет способность там, скажем, бегать, ходить на спорт. Да? Потому что ну, она мокрая все время, да? Ей приходится пользоваться прокладками. Но если она сидит, читает книжку и смотрит телевизор, и ведет себя там тихо, как бы не бегает никуда, то она сухая. Понимаете, эта история лечится хирургическим путем. Мы этих операций выполняем около 1000 в год с высокой эффективностью. Там масса нюансов, там тоже все не так просто, если погружаться в эту проблему. Но это достаточно курабельное, да, то есть излечиваемое заболевание. Что касается потери мочи вследствие нейрогенной дисфункции, как, например, после инсульта, например, того же, да, то там лечение намного сложнее. И это сфера нейроурологии. Очень такой сложной науки, которая, к сожалению, вот в России на сегодняшний день пребывает в таком ну, начальном состоянии. Да?
Но я уверена, что коллеги этим, вашего отделения
конечно,
занимаются.
Мы серьезно этим занимаемся, развиваем. Но тут нужно понимать, вот про конкретную пациентку речь идет, с ней надо разбираться, почему она теряет мочу, почему она все время в памперсе.
Дмитрий Дмитриевич, вопрос лично от меня. Почему вы этим занимались столько лет? Почему ваши коллеги этим занимаются? Это же, ну вот помните, нет, вы не помните, вы были слишком юны, была такая фраза: у нас в России секса нет.
Ну нет, я это интервью даже могу сказать, когда это было.
Подождите, я хочу подвести
к нашей... Это был телемост с Соединенными Штатами.
Да-да-да-да-да. Так вот, о проблемах, о которых вы сейчас так легко и просто говорите... Ну, женщины даже предположить не могли, что об этом можно открыто говорить. Так почему же вы за это взялись?
Так, наверное, ну, во-первых, я еще раз говорю, что у меня не было какой-то задачи. Все происходило спонтанно. Я наткнулся на эту проблему просто в процессе вот научных исследований своих, да, и решил, а почему бы не заняться этой проблемой. Потом выяснилось, что это колоссально актуальная проблема, потому что каждая пятая женщина в своей жизни имеет показания к хирургическому даже лечению. а каждая третья к какому-либо лечению, в принципе, под этой патологией. Представляете, треть женской популяции, вообще мало таких есть заболеваний, имеющих такое вот эпидемическое распространение, по сути.
А можно проводить профилактику, чтобы этого не было?
Крайне сложно.
Ну, спорт, например.
Крайне сложно. Но, вы понимаете,
какая-то
есть...
гимнастика специальная.
Вы понимаете, есть это все, но, скажем так, эффективность этих методов не так высока, как хотелось бы на самом деле. Вот. Конечно, есть очевидные факторы риска, к которым относятся ожирение. Да, то есть, оно действительно очень серьезно негативно влияет. Это просто ну, один из сильнейших факторов риска. Отчасти курение, неподвижный образ жизни, малоподвижный. Да, то есть, это да, безусловно. Но не все так просто.
Вы меня сейчас очень сильно удивили. Курение в том числе?
Курение в том числе, да.
Сейчас курят очень многие женщины.
Ну,
но они это делают для того, чтобы... Ну, такой миф существует, что если они будут курить, то тогда они будут стройны и красивы.
Ужас какой.
И не наберут вес. Вы об этом не слышали?
Да, ну слушайте, это не имеет никакой доказательной базы. Это утверждение.
Тем не менее.
Зато есть прямая связь с раками лозычной локализации и всеми прочими радостями жизни.
Итак, дорогие друзья, сегодня мы обсуждаем тему, о которой можно теперь говорить открыто, и она очень актуальна. Как выяснилось, опущение тазовых органов и недержание мочи – неизбежный ли крест для женщины после родов? И мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их. Наши администраторы формируют группу. И обязательно указывайте регион, в котором вы живете. Это очень важно для того, чтобы делать какие-то выводы. Итак, следующий вопрос. Татарстан. Куда обращаться, когда существует такая проблема? Кому идти?
Вы знаете, за долгие годы работы нашего коллектива, ну, я так немножко для справочки скажу небольшое, мы оперируем больше 3000 человек, 3000 пациентов в год. Около 2000 операций выполняется вот как раз по поводу... недержание мочи, пролапса тазовых органов и связанных вообще с этой вот зоной патологии. Да? Причем это абсолютно весь спектр. Сейчас в последнее время занимаемся синдромом хронической тазовой боли и нейрогенными дисфункциями мочеиспускания, и реабилитацией после родов. Ну, там многое достаточно. Еще и выработался универсальный механизм контакта с пациентами, который, как выясняется, удобен всем в конечном итоге. Это контакт через наш сайт под названием uroportal.ru. Его сложно, в общем-то, не запомнить. Вот, там есть и форма обратной связи, и возможность написать через электронную почту, и мессенджеры. Но самое лучшее – это, конечно, форма обратной связи и электронная почта. Почему? Потому что сохраняется вся история переписки, ничего не потерять. Да, то есть документы можно в неограниченном количестве присылать какие-то. Вот. По телефону эти вопросы просто не решить. Поэтому пишите просто на сайт. Вот. Просто по-простому, по-крестьянски, не стесняясь. Вот.
Наш специалист вам ответит. Можно прикреплять и какие-то заключения, документы.
Да, да, прикрепляйте документы. И можете быть уверены, что это не будет на деревню дедушки. У нас в 90% случаев пациенты получают ответы в течение одного дня. Это наше правило. Крайне редко бывает, что это на вторые сутки переходит.
Несмотря на всю загруженность наших хирургов.
У нас отвечает более 5 человек параллельно. Поэтому и даже я иногда это делаю.
Хотела бы также указать нашей аудитории, что вы же не просто врач-уролог и доктор медицинских наук, вы еще хирург, который несколько операций проводит в день.
Ну да, стараюсь
поэтому,
поддерживать форму.
Если пока. На ваши вопросы отвечают поздно вечером.
Да слушайте, мы, честно говоря, предпочитаем отвечать все время, как только есть свободная минута. Ты вышел из операционной, там видишь, там несколько вопросов пришло, и отвечаешь сразу. Потому что если ты будешь ждать, пока они скопятся к вечеру, это будет очень
как снежный ком.
Сложно, да, нельзя так делать.
Тамара из Кумертау. Это Республика Башкортостан. Мне 61 год, я устала стирать и мучиться. Пью всего 2 бокала чая в день. Но это пытается человек сдержать, видимо, присутствие воды, и переходит он на такое дозированное. В туалет бегаю по 30 раз в день. Как попасть к к вам в клинику? Ну, мы только что ответили
на вопрос. Да, понимаете, в чем дело? Я вот просто хочу постараться. Понятно, что у меня это, скорее всего, не получится, но хочется разграничить немножко проблему. Есть проблемы анатомического характера. Это вот недержание после родов и опущение выпадения. Когда есть очевидные анатомические дефекты, когда женщина чувствует, что из половых путей нечто выходит, да, то есть это грыжи такие, да, опущение мочевого пузыря, матки, там, прямой кишки и так далее. И эти проблемы могут приводить к функциональным расстройствам, к учащенным позывам в туалет, там, к дискомфорту некому, к неким болям. Это, ну, это, как правило, не очень выраженный болевой синдром, да, то есть это...
Сегодня мы говорим о родах и беременности.
В большей степени о проблемах анатомического характера. Так вот, здесь в чем фокус и в чем радость? В том, что эти вещи устраняются хирургическим путем. Если это делает команда специалистов, которая понимает, что делает, находится на переднем крае науки современной, да, то это делается малоинвазивно, то есть малотравматично, достаточно быстро. То есть пациентки у нас находятся 2-3 суток максимум. И реабилитация происходит достаточно активно, и можно решить эти проблемы в значительной степени. Но есть другая группа проблем. Я тут пытался об этом ранее сказать, связанных с центральной, периферической нервной системой. Да? То есть, все, что связано с ишемической болезнью нервной системы, инсульты, последствия, да, это рассеянный склероз и так далее. И, как правило, вот такие тяжелые формы, когда 30 раз за день, каждые 15 минут, там совершенно другие методы лечения. Это функциональная нейроурологическая диагностика, да, и потом применение либо медикаментов, либо инъекционной терапии, либо нейромодуляторов, ну, там разные есть устройства.
Дмитрий Дмитриевич, совсем другая тактика. Для того, чтобы сегодня не отвлекаться на этот огромный пласт вопросов, который будет касаться
Уропортал.ру.
Уропортал и вторая передача, которую я уже предлагаю, в которой я вам предлагаю принять участие. Московская область, Светлана, добрый вечер. Как к вам попасть на прием, если живешь в Московской области? Вы консультируете там? Выезжают ваши специалисты?
В Московской области нет. Мы консультируем в тех регионах, которые готовы к сотрудничеству. Но некоторые регионы категорически не готовы к сотрудничеству.
Но приехать сюда можно?
Абсолютно. Но какие проблемы? У нас Сапсан гуляет, не только он, а очень часто. Очень много пациентов из Москвы, Московской области к нам приезжает. Опять же, самый простой способ – это зайти на наш сайт, написать, и вас пригласят,
все объяснят. Электронную почту можно сейчас назвать? Спрашивают уже.
Так она на сайте уропортал.ру есть. info@uroportal.ru. Очень несложная.
Елена, здравствуйте. После первых родов 2 месяца была такая проблема, о которой вы говорите. А после вторых уже более 5 лет не проходит. Сложно чихнуть, даже нельзя.
Ну, вот это классическая история, недержание мочи при напряжении. Вам необходима квалифицированная, скорее всего, хирургическая помощь. Она выполняется у нас в клинике в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента. Никаких проблем здесь, в общем-то, нет. То есть
вы меня опередили, потому что спрашивают, возможно ли эти операции делать по квотам.
Да, вот то, что касается анатомических форм. Вот, понимаете, есть специфика финансирования медицинской помощи у нас. Есть программа госгарантии, и там описано все, что делается в рамках обязательного медицинского страхования. Так вот, все, что связано с опущением тазовых органов, с пролапсом, да, с недержанием мочи, именно которое подлежит хирургическому лечению, это все есть в программе госгарантий. Что касается нейрогенных дисфункций, я, извините, третий раз захожу уже на этот круг, там все значительно сложнее. И с диагностикой, и с лечением. Но что-то можно делать, что-то нельзя. И мы об этом пациентам всем рассказываем, которые к нам обращаются.
Задают вопрос, на который, вероятно, Дмитрий Дмитриевич, отвечать должны ваши коллеги в Самаре. Куда обращаться за помощью и операцией в Самарской области? И вообще, вот первые проблемы, когда почувствовали, к какому специалисту в поликлинике нужно идти на прием? Кто это? Уролог?
Помните, мы минуток 10 назад говорили о том, что у нас в нашей великой родине есть очень большие проблемы с системой здравоохранения. Так называемые клинические рекомендации федеральные, которые, казалось бы, должны быть обязательны для исполнения, они с 1 января уже на федеральном уровне, ну, должны быть исполняемы. К сожалению, мало где живут нормальной человеческой жизнью.
Я вам по-женски скажу, Дмитрий Дмитриевич, вот эта информация нам мимо ушей пролетает. Самое главное, вы сказали... Но все-таки, куда идти?
Вы знаете, если честно, если совсем вот честно, то я бы в этой реальности, если сталкиваетесь с теми проблемами, о которых мы сейчас говорим, обращался бы все-таки в квалифицированные, компетентные федеральные медицинские центры, к коим и мы тоже относимся. Таковые и есть в Москве, вот, есть в Санкт-Петербурге и кое-где еще. У нас на обучение в клинике проходят порядка 100 человек из разных регионов в год, специалистов. И, в принципе, кое-кто из этих специалистов действительно хорошо работает. И мы можем их порекомендовать. Но обращаться спокойно, совершенно к любому врачу, даже там по всяким отзывам, вы можете, к сожалению, попасть на совершенно средневековые методы лечения.
Я понимаю, что мы об этом говорим и это констатируем, но, тем не менее, если вот практическая помощь по месту жительства, в поликлинике, ты пришел и хочешь поехать в Санкт-Петербург, услышал о враче, о Дмитрии Дмитриевиче, возможно в поликлинике получить какое-то направление или
можно... А зачем ему нужно это направление, можете мне сказать?
Это сейчас...
Недавно не уже. Мы уже по этому поводу дважды на уровне Верховного суда побеждали различные ОМСовские организации на эту тему и защитили право пациентов получать помощь при наличии показаний без вот этих вот бумажек.
Хорошо, Дмитрий Дмитриевич, но какие-то документы нужно человеку привести для того, чтобы вы осуществили этот прием?
Смотрите, вначале просто жалобы. То есть человек должен рассказать о своей проблеме. Да? И дальше, чтобы ему не терять силы и время, наш специалист-консультант ему уже скажет, что реально нужно. Потому что при том же вот недержании мочи, о котором писала пациентка, вот вы зачитывали вопрос после родов, да, ей могут назначить такое, что вообще просто не нужно вообще никому на белом свете. Какую-нибудь цистоскопию, рентгеновские какие-нибудь методы и так далее. Ничего, кроме госпитальной инфекции, занесенной ей в мочевые пути, она не получит. Пользы никакой, ноль информации. Понимаете? Вот чтобы она не пошла на эти бессмысленные шаги, которые ей будут выполняться в соответствии с заветами древних урологов из 50-х-60-х годов прошлого века, вот нужно обратиться туда, где работают по международным рекомендациям, да? Попытаться найти такие клиники. Мы, собственно, для этого с вами здесь и общаемся, чтобы у пациентов появился некий шанс изменить реальность.
Дмитрий Дмитриевич Коропа, врач-уролог, доктор медицинских наук, сегодня в студии. И мы надеемся, что ответы на ваши вопросы помогут кому-то сегодня принять правильное решение. Один из вопросов. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Дмитриевич, вы говорите о легкой реабилитации. Что значит легкая реабилитация? Неужели через 2-3 дня я смогу поехать обратно домой?
Сможете.
Как восстановление происходит?
Послушайте, все зависит от применяемых технологий, опять же. Да? Можно сделать такую операцию, после которой встать нельзя 2 недели. Понимаете, там героические усилия на обезболивающих. Но современные методики, абсолютное большинство, предполагают, что пациент вечером в день операции ходит по палате, а через день может ехать домой. Вот если вам говорят, что вам после операции нельзя там, не знаю, сидеть там месяц-два, то это ненормальная операция. То есть таких операций уже нет в современной медицине.
После ваших операций можно сидеть через...
Не вечером садятся уже пациентки, вечером, в день операции. То есть я сегодня 3 пациенток прооперировал по поводу разных проблем, да, то есть разного возраста там девушки. Но они все вечером сидят, стоят, ходят, бродят.
Вот. Скажите, пожалуйста, нужны какие-то специальные реабилитационные программы после того, как
правило,
прошла
нет.
операция?
Как правило, нет. То есть это просто обычный период заживления ран. Да? То есть, более того, мы не приветствуем какие-то самостоятельные упражнения на дому, потому что это часто приводит к негативным последствиям.
Но какие-то все-таки действия должна женщина совершать для того, чтобы быть осторожной, аккуратной?
Не, естественно, все эти рекомендации мы даем. То есть это ограничение, запоров, подъема тяжестей, да, определенное время. То есть это целый ряд там мероприятий, но они, в общем, несложные. Вот. Ничего сверхъестественного нет. Понимаете, это не операции на суставах, где реабилитация носит ключевой характер. это другая немножко анатомическая зона, поэтому здесь и правила другие.
Угу. Вот. Так, я могу продолжать?
Да.
Вопросы поступают со всей страны, и мне хотелось бы самые отдаленные наши участки и города спрашивают, сотрудничаете ли вы с Самарой?
Опять Самара.
Да,
ну, опять Самары Самара. Несколько специалистов к нам приезжали на обучение. Угу. Но регулярного приема в Самаре конкретно нет. Да? То есть есть ну, в соседних регионах, у нас в ряд регионов, их порядка 20, наши специалисты выезжают. Но мы охватить все регионы не можем. То есть мы охватываем те регионы, ну, где вот...
Может быть, было бы проще, если бы мы назвали те регионы, где вы ведете приемы?
Ой, слушайте, я могу не все назвать просто, но навскидку. Ну, но это, естественно, северо-западные регионы, это, собственно говоря, и Карелия. Ну, естественно, Санкт-Петербургская область, это понятно. Вот, это Вологодская область, это Тверская область, Кировская область... Волгоградская область. Да много на самом деле.
Дмитрий Дмитриевич,
бесконечно.
Обязательно ли на первый прием приезжать лично? Или вы ведете приемы онлайн?
Смотрите, какая ситуация. Если у пациента, у пациентки в данном случае, картина примерно понятна, ну, из диалога, то мы можем забронировать место в клинике сразу. Пациент приезжает за день, за два, приходит на амбулаторный прием, на осмотр, да, чтобы нам уже, чтобы пациенту в спокойных условиях его посмотреть, рассказать, что будем делать и так далее, да. И у него потом осуществляется госпитализация. То есть все делается в один приезд, по сути. Ну, там за день приезжает буквально и... Кого-то даже можно с колес. Но мы не очень любим это, точнее, совсем не любим. Потому что, ну, чтобы вы понимали, в день, вот завтра будет 21 операция. То бишь, сегодня у нас госпитализировался 21 человек. Соответственно, представьте...
Это пациенты со всей страны.
Конечно. То есть, соответственно, представьте, сколько времени реального вам будет уделено. При всем нашем желании это будет там, не больше там, 7-10 минут. То есть, естественно, задать вопросы в тишине и спокойствии, когда тет-а-тет вы с доктором, будет очень сложно. Ну, а в ситуации, когда вы не были предварительно на консультации, это вот совсем плохо. Поэтому часть пациентов мы сразу бронируем, они приезжают. Части пациентов мы говорим, все-таки приезжайте специально, потому что ситуация непонятная. Это либо рецидивы, либо осложнения, либо какое-то сочетание противоречивых жалоб каких-то. Угу. Ну, вот где-то так.
Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, в каких случаях вы можете отказать в операции? Понимаю, положительный результат COVID. Это естественно, если человек приехал, и у него вдруг выяснилось, что ПЦР-тест положительный. А еще какие могут быть причины для отказа в операции?
Ну, вы понимаете, у нас очень стройно функционирующая логистическая система. Пациенты проходят обследование по месту жительства в соответствии с тем перечнем, который им предоставляется. Они присылают эти анализы нашим терапевтам, которые их консультируют заочно. То есть, когда пациенту дается добро на приезд, он уже обследован, да, всецело. Естественно, там вот сейчас вот этой ковидной реальности эти тесты нужны. Но сюрпризов, когда пациент там прошел обследование, к нам приехал, мы сказали «до свидания», ну, их практически никогда не бывает. То есть, это ну, что-то экстраординарное. То есть, это может быть в той ситуации, когда ну, нам описывал одни жалобы, вот онлайн, что называется, да, фактически мы его посмотрели, там оказалось ну, что-то совсем другое. Но это единичные случаи. То есть, из там 80-90 пациентов, которых мы оперируем в неделю, ну, таких может быть 1-2. Ну, то есть, это очень редко бывает. Поэтому, я думаю, тут не стоит переживать.
У нас остается не очень много времени эфирного. И один из вопросов, какие могут быть осложнения. Но прежде, Дмитрий Дмитриевич, прежде чем вы ответите, мне хотелось бы еще раз по просьбе наших подписчиков назвать клинику в Санкт-Петербурге, где вы работаете. Дмитрий Дмитриевич Коруба является заместителем директора по организации медицинской помощи. Он же врач-уролог и доктор медицинских наук клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета. Видимо, поздновато подключилась Сурия и спрашивает, операции платные? Мы говорим о том, что существуют на эти виды операции квоты медицинские.
Так называемые, да, сейчас там в рамках обязательного медицинского страхования без всяких квот это делается, там разные есть механизмы, Но опять же, здесь надо конкретно разговаривать с каждым пациентом, потому что давать какие-то вот оферты, что все всем бесплатно и безгранично, тоже я не могу. По большей части это так.
Прежде чем делать операцию, возможно ли пролечиться лекарствами? Можете ли вы что-то посоветовать? Какие-то препараты общие, укрепляющие, безвредные? Или сразу на
чистая
операцию?
Чистая колодезная вода. Самые лучшие общие укрепляющие. Понимаете, чаще всего все эти укрепляющие препараты – это маркетинг, не более того. То есть давайте так вот по-честному будем говорить. Надо разбираться в каждой конкретной ситуации. В каждой конкретной ситуации. Так вот демагогией лучше не заниматься.
Так, ну и сопутствующие вопросы, на которые пока я предлагаю, дорогие друзья, не отвечать по той причине, что они не по теме нашей передачи. Это и другие заболевания. Я думаю, что вы придете еще раз, Дмитрий Дмитриевич, в нашу студию или сумеете ответить на своем YouTube-канале. Впрочем, давайте поговорим об этом. YouTube-канал очень популярен, и подписчиков у вас огромное количество, и сотни тысяч просмотров тех самых простых примеров, о которых вы рассказываете. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, слушайте, как-то эволюционно сложилось, что мы занялись в свое время YouTube. Это очень хорошая площадка в том смысле, что она позволяет без каких-то, вот знаете, таких вот кастрированных лимитов, которые заложены там и в Instagram, там, и в другие площадки, нормально рассказать о проблеме. И для тех пациентов, которые действительно хотят разобраться, это, в общем, хороший ресурс. Да, то есть, и для нас это некий канал, где мы можем доказательную информацию, то есть те методы лечения, диагностики, применение которых исследовано, да, то есть мы можем прогнозировать какую-то эффективность и безопасность, да, то есть мы можем об этом говорить просто. Поэтому можете подписаться, Дмитрий Шкарупа канал, это мой канал, который еще открыл давным-давно, я уже не помню когда. Вот.
Я думаю, в 2014 году.
Наверное, да. Ну, там полагаю, сейчас сколько-то, почти 45 тысяч подписчиков для той проблематики, о которой мы говорим. То есть мы же не как это, игрушки распаковываем, чтобы там было 10 миллионов подписчиков. Вот. Но для нашей аудитории, мне кажется, это достаточно большая цифра, и удается как-то коммуницировать с аудиторией.
Кроме всего прочего, там выступают и ваши коллеги, с которыми вы работаете в команде.
Да, да. Вы можете познакомиться с командой, и это, мне кажется, очень важно.
Юлия, Краснодарский край, спрашивает, ведете ли вы приемы, можно ли к вам попасть. И я полагаю, что сейчас очень многие женщины, которые планируют беременность, зададутся таким вопросом. Неужели мне придется когда-нибудь идти к врачу для того, чтобы решать эту проблему? Что скажете? Это каждая женщина должна пройти? Или все-таки...
Да нет, но существуют предрасполагающие факторы и провоцирующие факторы. Угу. Предрасполагающие факторы – это генетика, безусловно. Потому что все мы знаем, что после беременности и родов все женщины реабилитируются по-разному. У кого-то происходят такие структурные изменения организма, которые заметны там, на всю жизнь, да, и очень трудно преодолимы. Хотя современная пластическая хирургия позволяет от абсолютного большинства избавиться проблем в той или иной степени. Но определенные... Я вообще такую, знаете, страшную вещь скажу, что всем придется у врача оказаться рано или поздно. Вопрос с чем? Вот, понимаете, и я считаю, что недержание мочи при напряжении или некие варианты опущения, которым действительно могут привести роды, это настолько хорошо сейчас устраняется, что это не повод отказываться от беременности и родов. Угу. Те последствия, которые несет женщина, отказываясь от материнства, они намного более тяжелы на самом-то деле.
Скажите, пожалуйста, ваша операция гарантирует на какое время вот такую счастливую жизнь?
Наши операции, а, ничего не гарантируют, б, тем счастливую жизнь. Потому что, к счастью, хирургия никакого отношения не имеет. Да? Это внутреннее состояние.
Но все-таки проблему...
Значит, любая хирургия обеспечивает определенный процент эффективности и безопасности. Для хирургии недержания мочи при напряжении эффективность при соблюдении самых современных, ну, правильных технологий и подходов – это около 90%. То есть, с 9 из 10 женщин удается помочь так, что они полностью довольны. Абсолютно все. То есть, они сухие. Понимаете, с пролапсом тазовых органов, в зависимости от варианта, этого опущения, их очень много, в среднем эффективность около 85%. Это очень хорошие цифры. То есть, грубо говоря, 8-9 из 10 абсолютно счастливы.
Дмитрий Дмитриевич, у нас осталось 5 минут. Я хотела бы сказать о презентации вашей книги. Угу. Вы не возражаете, если мы сейчас проведем этот небольшой видеоэкскурс и вернемся в эту студию сразу после ролика? Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие зрители! Позвольте представить вашему вниманию монографию, которая увидела свет не так давно, «Женская тазовая медицина и реконструктивная хирургия». Давайте, наверное, обращусь непосредственно к оглавлению, чтобы не быть голословным, и чтобы вам было понятно, почему нам кажется, что эта книга может быть для вас полезной. Итак, глубоко рассмотрены вопросы хирургической анатомии тазового дна, эпидемиологии патогенеза, пролапса тазовых органов, недержания мочи и различных других патологий тазового дна. Рассмотрены вопросы терминологии, классификации. Это тоже очень важная проблема, чтобы синхронно, одинаково говорить об одном и том же. Значительная информация есть по диагностике пролапса тазовых органов и недержания мочи, по хирургическому и консервативному лечению данных патологий. Изложены даже клинические протоколы введения пациентов в нашей клинике. Это, на мой взгляд, позволит как-то приоткрыть завесу той клинической практики, которая есть у нас непосредственно каждый день. Уникальной главой, на мой взгляд, является глава, посвященная имплантам и шовным материалам в реконструктивной хирургии тазового дна. Здесь говорится не только о существующих изделиях, но и фундаментальных принципах реакции тканей на шовные материалы, на импланты. Эта глава позволит вам достаточно глубоко понять принципы реакции тканей на то, что вы используете в ваших хирургических вмешательствах. Цистит у женщин, так прямо называется глава, если правильно говорить, это инфекция нижних мочевых путей, рецидивирующая. Здесь Кубин Никита Дмитриевич, эксперт в этой области, максимально подробно изложил информацию, касающуюся современных взглядов на этиологию, патогенез данных проблем. Очень много информации посвящено немедикаментозному лечению, профилактике. На мой взгляд, очень полезная глава. И целый массив данных по нейроурологии, уродинамике. Здесь акцент сделан больше на прикладное значение нейроурологических обследований, на то, как не совершить хирургических ошибок в таком вот уродинамическом аспекте. Это как раз тот массив знаний, которых традиционно не хватает хирургам, занимающимся реконструктивной хирургией в тазовой области. Вы видите, что массив данных довольно значительный. Безусловно, здесь прямо не хватает главы, посвященной синдрому хронической тазовой боли. Мы это сами прекрасно понимаем. Но мы еще не готовы писать об этом главу в монографиях. То есть сейчас идет накопление значимого клинического материала. Делать главу такой, чтобы она была сугубо теоретической, это неправильно. Потому что будет такой немножко космический взгляд на вещи. Мне кажется, что книга у нас получилась, она сейчас доступна практически на всех площадках, и офлайн, и онлайн, поэтому приобретайте, мне кажется, что это будет полезно для всех.
Это будет полезно для всех, дорогие друзья, у нас остается 2 минуты до завершения эфира, мы рамками сдержаны, и мне хотелось бы еще раз сказать о том, что, дорогие друзья, всю полезную информацию на YouTube-канале нашего гостя вы можете найти развернутую со схемами. Дмитрий Дмитриевич очень любит рисовать.
Не любит, он вынужден иногда.
И объясняет это все очень интересно. В завершении программы совет врача от Бога Дмитрия Шкарупа. Пожалуйста.
Но если говорить о той теме, которой сегодня наш разговор посвящен, это не бояться беременности, родов. Угу. Потому что, вы знаете, как показывает опыт, вещи, связанные с именно беременностью и родом, устраняются достаточно неплохо. То есть это можно, эту проблему решать. И я вам уже сказал, что достаточно высокий процент излечения, поэтому я бы, честно говоря, не боялся, чтобы это вас не ограничивало. Вот этой фобии, чтобы не было. Это первое. И второе, опять же, по поводу обращения. не знаю, удалось ли мне донести, что мы стараемся этим специализированно заниматься на высоком уровне, и мы готовы вам помочь. И главное, вы должны запомнить, что не я один в этой клинике есть. Более того, моя клиническая практика не так велика, я принимаю всего раз в неделю, больше просто не могу. Каждый день у нас принимают специалисты. Причем от бесплатных приемов по направлению там, из женских консультаций, из поликлиник, до там, моего приема. Который,
ну, работает большая команда.
Конечно. Поэтому на самом деле совершенно не важно, к кому из специалистов нашей команды вы попадете. Потому что у нас главное – это стандартизация подходов на высоком международном уровне.
Ну и я двумя словами завершу нашу программу. Не бойтесь обращаться с этими проблемами, дорогие женщины. От имени всех женщин, хотя я знаю, вы не любите комплименты, Дмитрий Дмитриевич, хочу вам сказать огромное спасибо.
Вам спасибо большое.
Что вы говорите об этом и помогаете нам чувствовать себя комфортно, улучшая наше качество жизни.
Спасибо.
Ждем вас в студии еще раз, когда будет возможность.
Спасибо.
Можем надеяться?
Ну, да, надеяться можете.
В любом случае, на YouTube-канале, о котором мы сегодня говорили. До свидания, до новых встреч в эфире. Спасибо.
До свидания, спасибо.
Всего доброго. Будьте здоровы.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.